Тиховодье. Автор Тёма Шумов. Читает Соболев Вячеслав. Когда идет дождь, кажется, что вот-вот что-то вспомнится. Рю Мураками. Дети из камеры хранения. Предисловие ко второй редакции. Дорогой читатель, заранее прошу прощения за возможные проблемы с пунктуацией или описки. Я честно старался вычитать книгу, но так получается, что за это время я уже выучил ее текст наизусть. И читаю не то, что написано на экране, а то, что засело в моей голове. Надеюсь, сей факт не сильно испортит твое впечатление о моем первом романе. И, может быть, чем черт не шутит, ты, дорогой читатель, превратишься в постоянного читателя. Тем более, что история о Тиховодске только начинается. Предисловие к третьей редакции. Дорогой читатель, вот опять разлилось по городу монотонное тиховодье, и осень вползла к нам в душу под тоскливый перестук капель. Дни превратились в бесконечные, немощные сумерки. Старые часы на стене, кажется, скоро сами впадут в зимнюю спячку. Настало именно то время, когда надо читать мою книгу. Усаживайся в свое любимое кресло на террасе, ставь на столик чашечку с горячим кофе, укутавшись в старый плед, бери в руки планшет или свою старую читалку. Но не забывай изредка отрываться от текста, чтобы посмотреть на пустые улицы, моросящий дождь или тучи. Это создаст нужное состояние для восприятия написанного мною. А чтобы тебе было еще уютнее, чем раньше, я поправил некоторые орфографические и стилистические неточности. Хотя книга все еще и далека от идеала с точки зрения придирчивых преподавателей русского языка и литературы. Прошу их не судить меня строго. У меня есть что предъявить в свою защиту. Однако это уже выходит за рамки моего предисловия. И прощаясь, хочу сказать, что уже этой зимой, если гомеостатическая вселенная не помешает моим планам, тебя ждет очередная история о Тиховодске. Спас на зле. Часть первая. И над всем безраздельно воцарились мрак, гибель и красная смерть. Эдгар Аллан По. Маска красной смерти. Глава первая. 1. Катя открыла глаза. Перед ней колыхался серо-зеленый океан. Его волны набегали друг на друга и сталкивались, образуя пену из бесформенных пятен. Беззвучный пульс бился в глубине равнодушной и холодной бездны. Расплывчатый орнамент медленно менял очертания. Узор складывался за узором, распадался и собирался вновь. Тишина. В голове ни одной мысли, лишь ледяная пустота. С течением времени размытые пятна приобрели четкость. Серо-зеленый океан превратился в вуаль из переплетенных ветвей, скрывающих темное небо. Тучи, как мохнатые жирные пауки, поползли по этой зеленой паутине, задевая за макушки тополей и берез. Первая мысль оказалась дряблой и немощной. Я, наверное, оглохла. Она сплыла откуда-то из черной глубины, похожая на бледного пучеглазого уродца, беспомощного и еле живого обитателя океанского дна, выброшенного на поверхность извержением подводного вулкана. Появился тихий и монотонный шелест. Постепенно он распался на отдельные звуки, и Катя разобрала среди них перестук капель. Дождь. Капли громко стучали почему-то, находящимся по другую сторону полога из ветвей и листьев. Она вслушалась в эту. Тук-тук. Тук-тук. Гулкую дробь, пытаясь различить за ней голос. Ее должны позвать. Она была уверена в этом, но не могла вспомнить, кто и почему. Память казалась крохотным островком, парящим над бездной. Катя знала, кто она, как ее зовут, но не понимала, где она находится сейчас и где было за мгновение до того, как очнулась. Тук-тук, тук-тук. Все, что могла она разобрать за нескончаемым перестуком, шуршание травы и шелест листьев. Крупные ледяные капли падали на лицо. В затылке появилась тянущая боль, перерастающая в странный глубинный зуд, будто в зазор между мозгами и черепной коробкой проникли сотни крохотных насекомых. Екатерина провела ладонью по волосам, осторожно ощупывая голову, и насекомые кинулись в стороны, разбегаясь из-под пальцев. Мир закачался и медленно закружился, подобно старой ржавой карусели. Желудок поднялся, сдавив грудь. Его содержимое приготовилось выплеснуться наружу, и она громко рыгнула, подавив подступающую тошноту. На пальцах остались комочки засыхающей крови и грязи. Ее трясло от холода. Содрогаясь мелкой дрожью, Катя скрестила руки, обхватив себя за плечи. В голове по-прежнему царил полный хаос. С илистого дна, где разлагались остатки ее затонувшей памяти, как пузырьки болотного газа поднялись первые разъязненные воспоминания. Они толкались друг с другом, сливались и лопались, борясь за право первым привлечь ее внимание. «Где я? Почему так холодно? Что произошло? Откуда кровь?» Катя еще больше наклонилась вперед, стараясь плотнее прижаться к полусогнутым в коленях ногам. Волосы мокрыми патлами свесились перед лицом, Они закрыли обзор, но так было даже лучше. Отрешенно разглядывая шнурки кроссовок, она боялась поднять голову. Ей было страшно узнать, где она находится. Что-то было не так. «Ты знаешь!» В голове зазвучала забытая песня «Глюкоза». Наташа Иванова кукольным мультяшным голосом уверяла, что когда вы влюблены, в вашем животе порхают бабочки. Но что в таком случае могло означать ощущение «ты знаешь», когда у вас в животе ползают перекрученные в узел черви? Почувствовав, что дрожь немного утихла, Катя решилась привстать, опираясь о ствол ближайшего дерева. Черная майка без рукавов туго обтянула грудь. Джинсы, намокнув, потемнели и пытались соскользнуть под собственной тяжестью. Правая штанина была в черной жирной грязи. Она потянула их и выпрямилась, решительно отводя с глаз волосы и медленно оглядываясь по сторонам. Дождь, словно разозлившись на то, что она осмелилась подняться, пошел сильнее. Огромные, но редкие холодные капли превратились в отвесные ледяные струи. Екатерина стояла на обочине в нескольких метрах от проезжей части Волжской набережной. Ливневая канализация не справилась с огромным количеством воды, низвергаемой на землю, и по обочинам дороги неслись настоящие реки, вспенивающиеся и закручивающиеся водоворотами, над забитым мусором и листьями стоками. Прямо перед ней, с другой стороны, залитой водой дороги, возвышались темно-зеленые пятиэтажки. В них не было ничего необычного, но их вид пугал и настораживал. Несмотря на то, что было довольно сумрачно, ни в одном окне не горел свет. На некоторых застекленных балконах оконные створки были распахнуты настежь. Кое-где она видела торчащие из горшков цветы или висящее белье. И куда, спрашивается, смотрели хозяева этих квартир? Создалось впечатление, что абсолютно все жильцы в одночасье покинули свои дома. Или умерли, пораженные вирусом судного дня, как в каком-нибудь фильме ужасов. За спиной находилось летнее кафе, ресторана «Марсель». Выцветшие полосы черных и желтых цветов на тенте были заметны издалека. Каждый вечер здесь собирались любители крафтового пива на чашком житейском хмеле. И хипстеры в клетчатых штанах и огромных шарвах. По выходным к ним добавлялись просто скучающие прохожие и гуляющие с детьми родители. И только когда на одной из сцен разворачивали проекционный экран и начинали транслировать матчи по футболу или Европейскому кубку с участием российского футбола, их всех вытесняли многочисленные, но крикливые компании футбольных фанатов. Здесь никогда не бывало безлюдно, но сейчас под дождем кафе выглядело сиротливо. Мокрые ступени, деревянные столы, разбросанные и перевернутые стулья. На другой стороне аллеи, в тени темных тополей, прятался от любопытных глаз сам ресторан. Он был такой же, черно-желтый и полосатый, но рассчитанный на широкую аудиторию. Тут отдыхала совсем другая публика, предпочитающая передвигаться на «Лексусах» и «Мерседесах», а не пешком или на велосипедах. Набережная растянулась на пару километров от стелы, возведенной к очередной годовщине Победы и до городского музея, изгибалась вслед за берегом Волги. За разноцветным щербоватым забором уныло мокла желтая карусель, детский городок с крупными горками и пара качелей с облупившейся краской. Раньше все было не так. Не было этого ощущения жуткой запущенности и заброшенности. По аллее на роликовых коньках носились подростки, чинно передвигались мамаши с колясками. Играла музыка, дети орали и скакали в надувном замке. Или просто бегали вокруг скамеек. Она вспомнила, как сидела в кафе Марселя с бокалом Рандала, ни о чем не думая, отрешившись от тревог, просто смотря на важно прохаживающихся вдоль бордюров голубей, на блестящую гладь реки в просветах между стволами могучих деревьев. Когда же это было? Пару дней назад? Когда она в прошлый раз гуляла здесь, с Максом? О боже, Макс!